Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, рады вас приветствовать в Шаломе. Как всегда, у нас интересные темы, гости. Я очень надеюсь, что и в этот раз мы будем вам полезны. Не могла не взять тему, о которой мы будем сегодня говорить. Это событие, которое происходило в этом году с 4 по 5 июня, то есть вот совсем недавно, День Иерусалима, дорогие. Я думаю, что тот, кто неравнодушен к Израилю, этот день, ну, так или иначе вспоминал, кто-то отмечал. Вот сегодня мы как раз поговорим об этом прекрасном, удивительном библейском городе со сложной историей прошлого, настоящего и будущего. Но, дорогие, присоединяйтесь к нам, пишите свои вопросы, комментарии. Сделаю небольшую ремарку. Мы сейчас не выходим в прямом эфире. Наши передачи выходят в записи, но, конечно, наше общение с вами от этого никак не страдает. Пишите, еще раз скажу, свои вопросы, комментарии, как вы относитесь к этому городу. Может быть, вы были там, и у вас какая-то своя история, связанная с ним. Вот у меня лично в жизни есть несколько людей, которые именно в Иерусалиме приняли решение вот следовать за Богом. Ну, то есть, что я говорю, может быть, не совсем меня сейчас поймут, следовать за Богом, это не значит уйти в монастырь, то есть стать верующим человеком. Вот у меня были такие истории. Может быть, у вас есть что-то подобное, напишите, пожалуйста. Ну, а мы начинаем. Итак, с 4 по 5 июня, День Иерусалима, 57-я годовщина воссоединения города. Давай вот с этого и начнем. Скажи, пожалуйста, вот в честь чего был назначен этот праздник? Почему воссоединение города?
Можно я начну с чтения псалма?
Давай.
Псалом 136. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песни, и притеснители наши висели. Пропойте нам о песне сионске. Как нам петь песни Господню на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. Припомни, Господи, сынам и домовым день Иерусалима, когда они говорили: разрушьте, разрушьте до основания его. Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень. Аминь». Наверное, этот псалом отражает отношение евреев к Иерусалиму со дня его разрушения до наших дней. Поэтому даже неверующий еврей, когда что-то происходит в Иерусалиме, когда вокруг Иерусалима бушуют какие-то страсти, проблемы, сердце всегда отзывается болью. И когда произошло воссоединение Иерусалима в 67-м году, 7 июня или 28 ияра по еврейскому календарю, конечно, вот мое ощущение, я была маленькой, совсем маленькой. Но я помню отношение к этому дню моего дедушки, который был членом ЦК КПСС, и который был довольно на большом посту, был журналистом, международником. И я помню радость, когда он услышал о том, что весь Иерусалим в руках евреев, и что теперь можно в любой момент прийти на гору Сион и прийти к остатку храма, к стене плача. В честь чего этот праздник? Шестидневная война 67-го года. Несмотря на все усилия мирных переговоров, арабы сказали: арабская коалиция, Объединенная Арабская Республика, коалиция арабских стран сказала, не будет Израиля на этом месте. Никогда. Это будет земля наша. Мы не позволим восстановить это государство. И, конечно, первое, что они хотели сделать, это сбросить евреев, совершенно вытеснить евреев с земли Израиля. Иерусалим был поделен на две части. На восточную часть, которая почему-то перешла, не должна была переходить по всем доктринам, по всем договоренностям, она не должна была принадлежать Иордании. Вообще Иордания здесь была ни при чем, палестинскому государству. А Иордания – это не палестинское государство, но они захватили земли, которые должны были быть переданы палестинскому государству. В принципе, вот это земли палестинского государства разделили между собой иорданцы и египтяне. А вот этот и Израиль оказался просто зажат между этими двумя государствами. Вот эта шестидневная война, война 67-го года. Арабы были уже готовы напасть на Израиль. Но Израиль не сдается, и в результате боев израильская армия, ЦАХАЛ, вступает в Восточный Иерусалим. И впервые за 2000 лет Иерусалим, Сион, Храмовая гора, оказывается в руках
Объединенный.
израильтян. Объединяется город. И вот это великий праздник. И кто был в Иерусалиме, помнит, вот там есть мемориал падшим солдатам, освобождающим Иерусалим. Просто пройти мимо него невозможно без слез. Потому что это великий день для каждого еврея. Иерусалим свободен. Иерусалим еврейский. Город Давида у детей Давида. Это произошло 28-го Ияра, или тогда это был 7 июня, сейчас этот день как бы плавает в зависимости от еврейского календаря. Но, во всяком случае, это святой день для каждого еврея, верующего или неверующего.
Согласна, поэтому и не могли пройти мимо этого события. Хотелось более детально поговорить. Но вот ты упомянула про дедушку, как он радовался, и это действительно было что-то особенное в его жизни. А он сам, смог побыть в Иерусалиме вот за всю свою жизнь?
Нет, он не смог, хотя его, в принципе, направляли в посольство, он должен был работать в посольстве Израиля, но было такое время, он только что вернулся тогда из Германии, где работал, служил, и он отказался от этой поездки, а потом уже были разорваны отношения между нашими странами, и уже попасть в Иерусалим было невозможно. И он умер еще тогда, когда еще не были восстановлены отношения, и когда нельзя было просто так взять и поехать в Иерусалим. Вы знаете, что для того, чтобы поехать в Иерусалим, нужно было сражаться. Сражаться с властями. Были такие невыездные люди, которым нельзя было ехать, а евреям, в принципе, никуда нельзя было ехать. Такая была
Но я
политика
рада, что
нашего
время,
государства.
да, но слава богу, я знаю, что и ты была там, и твои дети там были. Поэтому я хочу как раз у тебя спросить твои впечатления об Иерусалиме. Возможно, когда ты впервые ступила на землю этого города.
Очень сложные отношения. Когда я вступила на землю этого города, у меня же не просто позиция еврейки, у меня еще позиция христианки. Я почувствовала, что у меня больше, я смотрела на этот город с позиции города Христа. Но это, наверное, вот особенность мессианских евреев, которые уже перешли вот эту черту, когда все связывается только с Ветхим Заветом. Для меня все-таки это было связано больше с библейскими местами, с местами с дорогой, по которой ходил Иисус с его учениками. Это и Гефсимания, это и горница, в которой по преданию, было последней тайной вечере, или где праздновали Пасху Иисус с учениками. Ну, конечно, дворец Давида, дом Давида, и вот этот старый город, который раскопали, где можно посмотреть вот эти вот, уже вот этот культурный слой, который веками наслаивался, его там сняли, и можно было пройти просто по дороге Давида. А там такой туннель, по которому можно пройти. Это и гробница Давида, и гробница Соломона, и гробница Авессалома. Даже вот то, что сохранили гробница Авессалома, как раз она находится на кладбище Масличной горы. То есть на том месте, куда по преданию должен прийти Мессия. Да, вот он именно. Почему самые богатые евреи покупают на этом кладбище места? Потому что считается, что первое, куда вступит нога Мессия, откуда начнется воскресение умерших, это будет вот это кладбище. Это и долина Кедар, это, в принципе, это Вифезда, это дом, где родилась Мария, это и гробница, усыпальница Марии и Анны, Иосифа, Иакима. То есть для человека верующего, для меня это, конечно, потрясающее событие, прикоснуться вообще руками вот к этим камням, уже пройти ногами по этой дороге. Конечно, каждый день в Иерусалиме, каждый день в Израиле это какое-то вдохновение особое, присоединение к своим корням, присоединение к Ишуа.
Кстати,
Хотя
интересный
и...
момент. Ты сказала, извини, пожалуйста, по поводу гробницы Авессалома. И это так удивительно, потому что, ну, Авессалом все-таки был преступником. И так себе предполагаю, что вполне могли его захоронить, ну, так, чтобы о нем даже никто и не помнил, потому что бунт был серьезный, да, против отца. Потом все-таки Давид свое положение восстановил. И вот здесь интересно такое бережное отношение евреев еще как бы с той поры к, ну, людям, которые так или иначе влияли на их историю, независимо от того, как они на нее влияли. Или, например, это связано с тем, что все-таки Авессалом был сыном Давида, и мы помним его реакцию, когда ему сообщили, что Авессалома не стало, вместо того, чтобы ликовать, ну, он просто разрыдался о своем
Да.
сыне, несмотря на то, что тот совершил страшное преступление. Вот почему его гробница сохранилась?
Однозначно, потому что он был сыном
Царя.
и любимым сыном, да, царя Давида, и отношение Давида к Авессалому не могли евреи переступить, и поэтому он был захоронен со всеми почестями. Здесь еще есть одна аналогия. Когда люди выступают против Бога, да, но евреи выступали против Бога, евреи свои отношения с Богом не сохраняли, однако Бог не дал разрушить этот народ, не дал до конца разрушить этот народ, и сохранился Иерусалим. И главное, ведь есть такое пророчество о том, что Иерусалим никому не даст жить спокойно, на этой земле, в Иерусалиме, кроме евреев. И только при евреях эта земля будет расцветать. И мы видим, что пророчество действительно, сколько занимали эту землю, сколько не пытались восстанавливать эту землю, она была пустынна. И, в принципе, что там было? Мимо нее проходили караваны, и бедуины, как бы, там обитали. Когда пришли туда евреи, земля расцвела. И тот же Иерусалим, он был так провинциальным городом, практически арабским. Его пытались восстановить, его пытались восстанавливать и турки, когда завоевали Великой Османской империи, и арабы. Его пытались даже англичане восстанавливать. Ничего не получилось. Его переименовывали, да, мы знаем Аль-Капитолино, когда римляне пытались вообще стереть из памяти даже то, что этот город принадлежал евреям. Но мы видим, что каждый раз значение Иерусалима повышалось, когда евреи стали говорить о том, что не забудем тебя, Иерусалим. Только в Иерусалиме мы можем существовать. Только когда Иерусалим будет еврейским, тогда мы сможем быть как объединенные как народ именно Иерусалимом. И действительно, мы видим то, что сейчас происходит, как мир пытается оспаривать право евреев владеть этим городом. А здесь тоже очень интересная история.
Так.
Мы обратимся к временам Авраама. Когда Авраам женился на Саре, у него не было детей. И тогда Сара дала ему в наложнице свою служанку Агарь. Агарь была принцессой, она была египтянкой, она была дочерью того самого фараона, который хотел взять Сару в себе в жены. Но потом Бог открыл ему, что она жена Авраама, и нельзя до нее дотрагиваться. И тогда он отпустил Авраама и Сару и дал им свою дочь в служанку, потому что сказал, что лучше моя дочь будет служить в шатре Сары, чем в нечестии Египта. И вот так Агарь оказалась у Сары. Но Сара по традиции того времени, так как она не могла родить, она дала Агарь в жены Аврааму и сказала, что вот ребенок от нее будет и моим ребенком. Но получилось так, что Агарь возомнила себя царицей и стала притеснять свою госпожу. Но ребенок у нее действительно родился, мы знаем, родился Исмаил. И когда Исмаилу было 13 лет, а Сара уже родила Исаака, Бог дал завет обрезания. И Авраам обрезал, было обрезание Авраама, и было обрезание Исмаила. Исмаилу было 13 лет. Также обрезали и Исаака, но Исааку было 8 дней. И потом взрослый Исмаил, когда уже Исаак вырос, стал говорить, что вот я действительно исполнил завет, потому что я мог отказаться. Я мог не обрезываться, я мог отказаться. А ты-то что? В чем твоя доля? Ты, в принципе, не мог отказаться. Тебе
Но
было
это
8 дней.
похоже на
Значит,
крещение во младенчестве, да? То есть ребенок не делает осознанный выбор, за него его делают родители, а когда ты уже во взрослом состоянии, ну как бы это другое, да.
да, поэтому мое обрезание выше твоего. И обетование, и завет принадлежит мне, сказал Исмаил. И тогда Исаак взмолился и сказал: Господи, я согласен отдать тебе что хочешь, любой орган моего тела. И Бог сказал: ты мне отдашь все свое тело. И жертвоприношение Исаака на горе Мориа. Когда Бог сказал Аврааму принести жертву, именно указал где, на горе Мориа, когда они вошли с Исааком, и вот этот вот жертвенник на горе Мориа, и жертвоприношение Исаака, когда последнюю секунду Бог останавливает руку Авраама и говорит: не надо приносить его в жертву, я придумал себе другую жертву, вот агнец, который ты принесешь мне в жертву. И вот это жертвоприношение на горе Мориа, это именно гора Сион, и именно то место, где сейчас мечеть горы Алякса. И практически вот этот вот спор между Ишмаэлем и Исааком, вот он в наши дни, они не хотят отдать то место, которое по праву принадлежит Исааку, потому что именно Исаака приносили жертву на этом месте, и это место принадлежит детям Исаака.
И приносили уже по его именно доброй воле.
Добровольное жертвоприношение. Добровольно, он же говорил, что я отдам тебе все, и он добровольно пошел на жертву. Большую, чем принес Ишмаэль. Вот такая история, вот такие духовные параллели мы можем привести к тому, что сейчас происходит на этом месте.
Да, ну вот если говорить, опять же, возвращаться к твоему посещению Иерусалима, вот ты сказала, что тебя вдохновило, а что огорчило?
Ну, если я скажу, что меня огорчило, наверное, сейчас многие слушающие меня возмутятся, потому что действительно, ну, мы все люди, и мы все имеем право на свои традиции, на свою религию. А меня огорчило то, что очень много минаретов и очень много арабских молитв возносится, да, очень вот этот, и я чувствовала вокруг себя больше арабского города, чем еврейского. Конечно, это немножко как бы огорчает то, что ты не чувствуешь себя, ну, во-первых, вполне... Нет, я чувствовала себя совершенно в безопасности, потому что мы приехали как паломники, и нас, в принципе, арабы очень хорошо принимали, и я против них ничего не имею. Прекрасные отношения, когда мы и в кафе, и когда они знали, что мы из России, то есть это... Но мне, конечно, хотелось бы, чтобы там было больше еврейского. И, конечно, меня еще огорчило, что я понимаю, что для арабов улица Виа-Долороса ничего не значит. Но когда ты идешь по улице Виа-Долороса, даже если считать, что было, не было, вот именно там она или не там, но мы считаем, что это там. И когда ты идешь, а там окурки, там мотоциклы проезжают, и тебя как бы могут сгонять, вот пипикают тебе, чтобы уйди, это наше место. Ну, конечно, это огорчает.
Тяжело,
Да.
тяжело, согласна. Знаешь, а я поделюсь своими ощущениями. Я, правда, не была еще в Иерусалиме. Не знаю, получится, даст мне Бог такую возможность, конечно, хотелось бы, но с нынешними обстоятельствами, но опять же, скажем, как Бог даст. Но все равно следишь за новостями, за тем, что происходит в Израиле, потому что это близкая тебе земля. Ну, я про себя говорю тоже по духу, по вере. И меня, например, огорчило, может быть, я тоже сейчас одену белое пальто, и кто-то скажет, ну опять. Но правда, мне это очень садануло, и я прям как-то вот до сих пор не могу от этого отойти, от этого огорчения, что именно в Израиле проводился гей-парад, такой шумный, развернутый, такой, ну как сказать, такой пиарный. И вот это было тяжело тоже. Я думаю, Господи, ну может быть на земле хоть одно место, где вот не будет этого. Тем более, что все-таки Израиль вообще место сосредоточения нескольких религий, да, это христианство, да, это и мусульмане, и иудеи, и там святыни, и причем все святыни христианского мира, то есть и католического, и православного. И так хочется, чтобы было вот на земле хоть одно место, которое было, ну, отдано хотя бы, вот как дань уважения тому, что да, здесь этого не будет. Меня это
Ну,
огорчает.
в Иерусалиме этого не было. Это было только в Тель-Авиве. И спасибо нашим друзьям-американцам. Они, в принципе, кто правит, кто платит, тот и заказывает музыку. И это было, в общем-то, по их инициативе проведение этих гей-парадов. Хотя религиозная общественность Израиля выступала против, и там были бои даже, когда религиозные евреи выходили, забрасывали камнями. То есть это не было желание именно израильтян, чтобы там проводились гей-парады. Потом не надо забывать, что в Израиль приезжают очень много людей, не евреев. А по закону Израиля евреем считается еврей по маме, у кого мама еврейка, но при этом репатриироваться, приезжать в Израиль могут евреи по дедушке. По дедушке. То есть третье поколение имеет право репатриации. А был этот дедушка еврей или нет? И это можно, конечно, нужно доказывать, но какое отношение этот дедушка, которого человек и не знал, и не передавал ему свои корни, не передавал ему свои традиции, какое он отношение имеет? И, конечно, он приезжает уже со своими взглядами, со своими свободами, со своим либерализмом, со своим атеизмом и говорит, я имею право здесь жить, потому что вот по Конституции Израиля я считаюсь не евреем, но имею право не евреем. Не считается евреем, но имеет право жить в Израиле. Получает право на алию. И вот именно эти люди вносят и раздор, и разлад, и вот такое отношение к религии. И выступают против религиозных партий, выступают против традиций. Мы имеем право быть светскими и свободными. Потому что у евреев, то именно у евреев, такого нет. Но вот
Знаешь,
есть то, что есть.
я просто когда, что мы имеем право быть теми-то, мне хочется напомнить, что и другие имеют право быть тем, кем они хотят быть, а Израиль все-таки особое место, особое государство. Как-то, вот, думаю, надо это держать во внимание и самим евреям просто беречь то благословение, которое у них есть, которое им дано от Бога. Я все
Конечно.
понимаю, тоже хочу, чтобы меня правильно поняли, что я ни в коем случае ни за какие дискриминации в плане оскорблений, каких-то физических действий, да, или психологического какого-то там преследования людей, которые имеют там нетрадиционную ориентацию. Я против идеологии, против того, чтобы это выставлялось на показ, трубилось и, скажем так, и это все втягивало определенных людей тоже в подобное сообщество. Ну, я тоже имею на это право, вот высказать свою позицию, что да, мне вот очень грустно. Если бы я была гражданкой Израиля, конечно, моя позиция была бы однозначна. Но я даже гражданка России, все равно высказываю свое мнение.
Но граждане Израиля как раз высказывают свое мнение. Я опять говорю, еще раз повторяю, что во время, когда проходили парады, там было шествие, то есть было столкновение именно израильтян религиозных и просто традиционных и вот этой вот нетрадиционной толпы. И это проблема демократии Израиля. Именно проблема демократии, что это демократическое светское государство. И все же тот же Бенджамин Нетаньяху, являясь религиозным человеком, верующим и религиозным, верующим человеком, он этого не допускает. А когда приходит к власти либеральное правительство, которое вот как раз было до него, вот происходят такие вещи, то, что происходит. Ну, между прочим,
Хорошо.
вот это вот то, что было 7 октября, видимо, это ответ на то, что все-таки нужно немножко думать, прежде чем делать.
Согласна, да. Но чтобы нам вообще закрыть эту тему, потому что все-таки это у нас в контексте шалома, мне хотелось бы, чтобы вот ты просто прокомментировала, почему, например, все-таки вот там ты, я против именно этой идеологии, потому что некоторые не понимают, люди смотрят и говорят, ну что вот они напустились на людей, которые, ну, они с оружием не ходят, людей не стреляют, ну вот они взрослые люди, вот что они хотят, пусть то и делают. Остальные взрослые тоже хотят, смотрят, хотят, присоединяются. И, конечно, вспомнить про любовь, про то, что Бог всех любит и принимает. Обязательно будет это выставлять просто, или даже тыкать, я уж извиняюсь за слово, христианам и напоминать им о том, что вообще-то вы не забывайте о Божьей любви. Вот Бог есть любовь, а вы не любите, а вы здесь упрекаете. Вот давай буквально два слова, и мы закроем эту тему и будем
Два
двигаться
слова.
дальше.
Бог запретил нетрадиционные отношения. Он сказал, что отношения могут быть только между мужчиной и женщиной. И Бог создал мужчину и женщину, да, и сказал им плодитесь, размножайтесь. Это заповедь Божия. Бог сказал, чтобы на мужчине не было женской одежды, на женщине мужской. Это не значит, что женщина не должна носить брюки, а мужчина не может одеть халат. Это именно относится к половым связям. Между что женщина не должна быть как мужчина в сексуальном плане, а мужчина не должен быть как женщина в сексуальном плане. И еще написано о том, что нельзя ложиться с мужчиной как женщиной, и за это побивать камнями. Вот наш добрый Бог сказал, что за такие вещи нужно побивать камнями. Кто не верит, пожалуйста, книга Левит, читайте, там все написано. Поэтому каждый, почитающий Бога, почитающий его закон, его традиции, просто можно даже прочитать уже в Новом Завете, что Малакии Царство Божие не наследуют, а это именно вот люди, которые нетрадиционной ориентации. Бог есть любовь, поэтому Бог их, конечно, любит и призывает к спасению, чтобы они отказались от своих нетрадиционных наклонностей и приняли Бога и своего спасения, приняли Иисуса. Все будет хорошо.
Да, я понимаю, что это адресовано тем людям, для которых Библия является авторитетом, потому что понятно, что если Библия не авторитет, то здесь огромное пространство для дальнейшей дискуссии. Но это не тема нашего сегодняшнего эфира, поэтому мы на библейском слое поставим точку и скажем так, для нас это авторитет. Ну а если вы хотите поговорить об этом, то, дорогие, пишите, может быть, ваши какие-то мнения, комментарии, с чем вы не согласны, да, давайте подискутируем. А сейчас мы вернемся к Иерусалиму, к этому прекрасному месту. И напомним вообще, Инна, а каким образом он был создан? Вот я залезла, посмотрела, значит, то, что дает интернет, что где-то вот около 1000 лет до нашей эры евреи как раз вместе с царем Давидом, они завоевали такой город Селим у Иусеев. И вот впоследствии это стало крепостью Давида, потом это вышло в город Давида, город Иерусалим. Что можно сюда добавить или, например, опровергнуть?
Добавить.
Добавить.
Именно в этот город пришел Авраам, когда он победил 4 царей. И он пришел принести жертву Богу, жрецу, священнику Бога Всевышнего. И он пришел как раз туда, в этот город. И Мельхиседек был как раз царь этого города, царь Селима. А кто такой Мельхиседек? Ну, в христианской традиции это как бы упоминание теофании или эпифании Иисуса Христа. Но евреи считают, что царем Селима был Шем или Сим, сын Ноя. И то, что Авраам, он жил очень долго, и именно Авраам знал его. А Авраам был непосредственно, получается, его внуком. И он
Так.
пришел, Сим, он был пророком, и у него были отношения с Богом непосредственные. И действительно, как бы, вот именно Тору, именно закон Авраам получил не только как бы от Всевышнего непосредственно, но еще и от Шема, от Сима. И там же, поэтому связь авраамических религий, связь Авраама непосредственно с этим городом еще задолго до того, что завоевал его Давид. Да, когда Давид завоевал этот город, то по преданию отцов, он, так как там это город Мельхиседека, это город Сима, соответственно, этот город должен был быть столицей царства Давида.
Да, вот столица, соответственно, мы понимаем, что уже начинает разрастаться государство. Давид объединяет территории, практически всю жизнь он провел в войне. И понятно, что до этого, если мы вспомним, была скиния собрания, там, где присутствовал Господь. Тоже очень интересная история про эту скинию, как ее можно было переносить, как нельзя, кому можно, кому нельзя. Почитайте, пожалуйста, если вы еще не в курсе, или освежите это, если уже давно читали эту историю. Но вот у Давида возникает желание построить что-то стационарное, грандиозное, соответствующее его представлению о том, каким должно быть место, где нужно поклоняться Богу. Но Господь останавливает его и говорит, что желание хорошее, но построит его твой сын. а ты не построишь, потому что руки твои в крови. И вот часто возникает вопрос у людей, а почему же все-таки Бог запретил Давиду вот воплотить свою мечту, ведь в основном войны, которые Давид совершал, он делал именно по воле Божьей. И вот возникает некий такой диссонанс, да, то есть получается, сам отправляешь на войну, а сам потом, ну, не обвиняешь, ну, как бы вроде бы или упрекаешь, или говоришь, что вот, извини, руки в крови, поэтому храм не построишь. Что можно на это сказать?
У Давида было много противоречий, кроме того, что он был воином, да, он был воин-предводитель. Это постоянные войны, постоянные походы, постоянные завоевания. И не все однозначно относились к нему. Мы помним вот эти проблемы с другими коленами, с тем же коленом Вениаминовым, которые оспаривали право на трон из-за Саула, первого царя. И, конечно, вот эти проблемы не могли позволить Давиду построить храм, потому что люди, которые оспаривали его право на царство, не пришли бы в этот храм. Потом же, помните, что и было, да, вот когда Соломона не стало. А Соломону дана была мудрость быть мирным царем. И вокруг Соломона, вокруг его политики уже объединились племена Израиля. Поэтому процветание города Давидова было как раз при Соломоне, который сумел построить храм, руки которого, ну, мы так возьмем в кавычки, потому что все-таки были проблемы, мы знаем из Библии у Соломона, но руки его были свободны, и не было тех противоречий с другими коленами Израиля, которые были у отца. И он был в очень хороших отношениях со всеми соседями своими, он покупал все нужное у своих соседей для постройки храма. И у каждого, наверное, своя задача здесь на земле. У Давида была задача завоевать Иерусалим, построить город, а у Соломона построить храм.
Да, они с этими задачами справились, и тот, и другой. Но интересно, почему именно Господь указывает на кровь на руках Давида. Вот даже не противоречие, а именно кровь, несмотря на то, что он сам посылает его на эти войны.
Здесь вопрос не в трактовке того, что у него руки в крови. Да, у него еще были, помните, проблемы? У него кровь была не просто кровь врагов. А мы можем вспомнить кровь Урии, неповинного,
да?
Да? Прелюбодеяние с Версавией – это тоже кровь. Есть вещи, которые, ну, как бы не дают что-то делать для Бога, даже если, вот, допустим, священник не может войти в храм, если у него есть какое-то увечье. То есть по праву он должен быть кугеном, священником. У него, допустим, отсутствует палец, или он хромает, или еще что-то. Там написано «человек с раздавленными ятрами», да, но мы понимаем, что это такое, там, скопец, так, не может служить в храме. То есть ничто нечистое, ничто порочное не может войти в храм. Вот эта проблема была у Давида. Больше, чем, допустим, то, что он вел войны, это он вел войны, но то, что на его кровь, на его руках была еще кровь невинная, того же Урии, невинная кровь. Но это я могу рассуждать сколько угодно. Каждый из нас
Понятно.
Может рассуждать сколько угодно.
Ну, как версия,
потому
да.
Что, ну, как
Спасибо.
версия, это, да.
Хорошо, если мы сконцентрируемся на храме, потому что храм и Иерусалим – это как одно. Храм был разрушен один раз, был разрушен второй раз. И, конечно, многие чаяния Многие разговоры, дебаты идут о том, будет ли построен третий храм. И, конечно, это связывают и со вторым пришествием, и с многими другими явлениями. Вот скажи, пожалуйста, свое мнение на этот счет. Как ты считаешь, будет ли он построен, или по большому счету этого уже не надо, потому что храм сам по себе, его функция – это приношение жертвы. А жертва основная уже была принесена, и это сам Иисус Христос. Поэтому храм сейчас, он, ну, все-таки трансформируется. Вот твое мнение.
Ну, как христианка, я скажу, что храм не нужен. И даже вот эти храмы, которые вот называют нас в России, строят здания, называют храмами. Да? Но на самом деле сказано в Писании о том, что Бог не в рукотворных храмах живет. И на всяком месте мы можем поклоняться Ему. Но если людям вот эти здания удобно для поклонения, это что-то вносит в их духовный мир, пусть это будет. А храм может быть только один, тот самый, который на горе Мориа, да, на горе Сион. А для христиан, наверное, он не нужен, потому что сказано о том, что когда придет Господь, спустится в тот самый храм Новый Иерусалим, и где будет обитать Бог с человеками, и уже ничего не нужно будет, потому что все будет храмом. Для иудеев нужен храм, но они не будут его строить. Они будут подготавливаться к постройке храма. Они будут искать священников, когенов, которые могут служить в храме, потому что фамилии людей, они указывают на их священнический род. Будет это. Почему не будут строить? Потому что по пророчествам храм должен быть построен в одномоментно, когда придет Машех. И только Машех может построить храм. И только Машех до конца знает, кто должен служить в этом храме. И только Машех знает, как нужно принести совершенную жертву. Поэтому до прихода Машеха никакого храма построено не будет. Все остальное это просто как бы нагнетание страстей, что вот евреи хотят разрушить мечеть Алякса для того, чтобы построить свой храм. Нет, не хотят, не нужно. Вот когда придет время, придет Господь и сам все сделает. Кстати, для арабов Израиль не является, Иерусалим не является так первостепенным святым городом. Для них, конечно, основное поклонение это Мекка. И туда они совершают хадж. Это только для иудеев и христиан. Именно Иерусалим является святым городом. А так, в принципе, вот это пророчество о том, что кончатся времена язычников, именно тогда, когда придет Машех, и храм там будет, это точно. Но сам Машех его и восстановит.
Спасибо тоже за этот комментарий. Ну что, дорогие, мы поговорили о многом, да, разных аспектах Иерусалима, и библейском, и историческом, разновременном. Но вот я думаю, что на завершение хотелось бы еще, конечно, мессианское значение Иерусалима. Ты уже, конечно, уже начала двигаться в эту сторону, да. Почему все-таки Иерусалим мы называем часами мира? Почему это центр мира, если говорить о людях, которые верующие? Почему это так важно, именно этот город?
Потому что это город царя, город Мельхиседек, город Иисуса. И именно туда он должен вернуться. И именно вот там есть такие золотые ворота, царские ворота, которые закрыты, потому что турецкий султан приказал их закрыть, потому что по пророчествам именно через эти ворота должен прийти Маше. А мы знаем, кто такой Машех, это Ишуа Хамашех, это Иисус Христос. Он должен войти через эти ворота, они как раз со стороны Елеонской горы, со стороны вот этого кладбища на Масличной горе. Почему? Вот мы уже говорили, да, что мертвые во Христе воскреснут прежде. Вот он соберет их оттуда. и через золотые ворота войдет в Иерусалим. Почему мы должны смотреть на все на это? Потому что евреи должны просто вот встретить его. Они должны возрыдать о том, которого пронзили. Они должны принять его в этот момент. И вот должно быть установлено тысячелетнее царство. И именно в Иерусалиме. И все, что сейчас происходит вокруг Иерусалима на Ближнем Востоке, вот это и есть часы истории. Это и есть тот самый без 5:12, может быть, уже без 3:12, когда откроются закрытые, забитые, они кирпичом с двух сторон эти ворота заложены, но он их раскроет.
Аминь. А что можно сказать о небесном Иерусалиме, о котором мы читаем в книге Откровения Иоанна, да? То есть здесь уже вот сейчас здесь земной Иерусалим и еще небесный Иерусалим.
Небесный Иерусалим спустится с неба, да, это, в общем-то, это уже после тысячелетнего царства, это уже тогда, когда будет новая земля и новое небо. Это уже новый мир, это
Да,
царство Божие,
которым да, можно
в
только.
котором будет обитать правда, праведность.
Да, у нас сейчас звук восстановлен.
Да.
Да? Ага. Можно вспомнить, как сказал Господь, что не видел того глаз, не слышало ухо, что приготовил Господь любящим его. Поэтому можно себе только представить, как это будет удивительно. Дорогие, ну, что еще можно сказать о Иерусалиме, как бы под завершение? Вот как мы сказали, да,
Я
Инна,
хотела
конечно.
рассказать немножко о стене плача. Действительно, это совершенно потрясающее место, и такое впечатление, что молитва оттуда доходит быстрее. Но это чисто как бы вот ощущение. Хотя вот у меня было такое, что помолившись там, я тут же получила ответ. И считается, что именно в стене плача, вот именно в этой стене, заложен ковчег, под ней ковчег Завета. И поэтому вот это место святое, именно потому что там ковчег Завета, который искали, искали и не нашли. Но тот, когда придет Христос, он тут же найдется. Восстановится храм, и ковчег Завета будет на месте.
Да, интересно, дорогие. Что, мы поздравляем вас с этим днем. Узнавайте об этом городе больше, потому что это и наша история. Конечно, смотрите за событиями, которые происходят, потому что это часы мира, как мы уже сегодня говорили. И как и предлагает Писание, как обращается Господь к нам, молитесь за Иерусалим, просите мира Иерусалиму. Так как вот недавние события показали, что исполнить это предложение очень непросто. И мир раскололся, и пошли противления, и где-то злоупотребления. Хотя еще раз скажу, конечно, это страшно, когда гибнут люди, когда происходит разрушение, боль, страх. И здесь без всякого «но». Просто, наверное, в этих событиях мы должны быть в каком-то послушании и молиться за то, чтобы было утешение для всех, но все-таки просите мира Иерусалиму. Поэтому молитесь, пожалуйста, пусть напоминание об этом дне сподвигнет вас на молитву, вспоминать Иерусалим, вспоминать евреев, вспоминать то время, когда для них будут открыты небеса, и они узнают своего Мессию. Инна, спасибо тебе огромное. Как всегда, все интересно и благословенно, дорогие. Ну а мы услышимся с вами в следующий раз. Бог вам в помощь. Шалом.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.